Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. В эфире программа «Особое мнение». Особое мнение сегодня высказывает сценарист и режиссер Роман Качанов. Думаю, ДМБ и Даунхаус, если вы даже и не смотрели, то уж наверняка слышали. И напомню очевидное, что помочь нашему каналу просто держаться на плаву и искать выход вы можете очень легко. Не хочу цитировать Венедиктова. Я знаю, что у вас денег нет. Но нет денег, поставьте лайк, напишите комментарий. А если есть деньги, любая сумма, такая небольшая, особенно с текущим курсом, как 200 или 500 рублей, да, нам очень здорово помогут. Вы видите перед собой QR-коды, в описании канала есть все способы, как нам помочь. Роман Романович, прошу прощения, необходимое совершенно вступление.
Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Да, вы жмите на это самое, на лайки и комментарии пишите.
Вы рисуйте, вам зачтется.
Да, ну, конечно, деньги лучше, но если хотя бы без денег, то вот это жмите на это самое, на лайки и комментарии.
Роман Романович, да. Любовь лучше. Can't buy me love, как известно.
Да.
Но я с вами хотел сегодня поговорить не о любви, я с вами хотел поговорить о ненависти. Потому что мы с вами никак не можем пройти, но я не знаю, читали ли вы или нет, то, что уже успели назвать манифестом ненависти Навального. Большой, очень важный идеологический текст, первый, который он написал, получив там свой чудовищный срок после приговора. Читали ли вы?
Я не читал, к сожалению.
Опа!
Но я вместе со зрителями готов прослушать краткое содержание.
Да. Конечно. Я тогда вам просто буду зачитывать куски, мне бы хотелось услышать ваш комментарий. Важный и очень тезис, что все дело не в ФСБ, а в том, что произошло с Россией. Цитирую. «Не было в нашей стране ни ползучего, ни явного переворота во главе с людьми из спецслужб. Не приходили они к власти, оттеснив демократов-реформаторов. Сами позвали, сами пригласили их, сами научили, как выборы подделывать, как собственность с целыми отраслями красть, как врать в СМИ, как менять законы под себя, как силой подавлять инфляцию, даже как устраивать идиотские бездарные войны. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами». Приписывают цитату Навальному.
Ну, если это действительно навальновская цитата, то это, конечно, беда. Потому что... С одной стороны, вещь очевидная, да, что, во всяком случае, для меня очевидная, что беда происходит не от КГБ, не только конкретных персон. Понятно, КГБ, ФСБ этому всему способствует, да, но это самые конкретные персоны тем более. Просто понятно, что... Вот этот переходный момент от социализма к капитализму, да, люди еще помнят бедность, и вот это трепетное отношение к собственности, неважно, это там тракторный завод, чугунолитейный, или какой-то сарайчик на шестисотках. Вот, понятно, что люди, значит, вот эту собственность пытаются защитить, да, любыми способами, диктатурами, сознательно, подсознательно. Вот сейчас молчат, и тогда тоже. Вот, и тогда тоже и молчали, и врубались во всякую ересь, да? Чтобы вот это вот сохранить маленький какой-то. С одной стороны, да, но аферисты, понятно, я не знаю, честно говоря. А есть, что значит аферисты? Ну, если бы, грубо говоря, не было этих аферистов, так и собственности даже никакой бы не было.
Ага.
Опять бы было нечего. Говорить было бы не о чем, да.
Здесь есть маленький момент. Многих ошеломило вот манифест ненависти, потому что ненависть в предыдущих всех текстах Навального не была ему свойственна. И там есть одна маленькая деталь, меня сильно смущающая. Но вы же режиссер, вы знаете, какая катастрофа, когда в фильме про Средневековье вдруг след от самолета на небе от реактивного остается, да?
Да.
Навальный ссылается на книжку Гуриева и Трейсмана «Диктатора обмана», которую он только что в тюрьме прочитал. Проблема одна – книжки не существует на бумаге. Она существует «Spin Dictators» на английском языке. Я не уверен, что такую Навальному передали в тюрьму. А на русском языке на бумаге ее не существует. Существует только файл, которому Навальному никак не могли передать. Он не мог пользоваться ридером.
Ну, смотрите, то есть вы не очень тонко намекаете, что это не навальновский текст, а чей-то еще, да?
В принципе, да, это очень похоже на ФБК, который пышет ненавистью, который ни с кем не хочет объединяться. Ну, давайте с вами дальше пойдем по смыслам. Значит, вы сказали очень точно, что у людей появилась собственность, они стали защищать. Я помню идею, под которой Чубайс проводил свое время там залоговые аукционы, зная, что они жульнические, к слову. Он говорил, неважно, как распределена собственность, важно, что она распределена. Его идея была создать класс собственников. Неважно, грязно или чисто, обманом или честно.
Но, как принципе,
вы сейчас оцениваете эту идею?
Да. То есть, как бы, с одной стороны, это, конечно, плохо, таких, как бы, с абсолютных каких-то позиций, но надо было класс собственников создавать быстро, а не то, чтобы он там десятилетиями формировался. И так уже у всех зубы на полке были к этому моменту. Вот, если вы помните эти славные времена. То это самое. Ну, в общем-то, как ну, он говорил, с практической стороны рассматривал это, трактовал этот вопрос, не с идеалистической, да.
Роман Романович, определяйтесь, вы либо с Чубайсом, либо с Навальным.
Я с Чубайсом.
Угу. Понял. Да. Дальше цитирую. Навальный, или тот, кто писал за Навального, приписав это Навальному. Угу. Если бы независимая судебная власть была создана, то новая узурпация была бы невозможна или сильно затруднена. Конец цитаты. Но вы помните, кто первым запретил аресты без решения суда?
Не помню.
Путин. Первое, что сделал Путин, придя к власти, он запретил аресты без разрешения суда. И мой друг детства повесил портрет Путина в кабинете у себя и молился на него, потому что выпустили из тюрьмы его брата, которого ФСБшники, желая отжать собственность, арестовали. Что случилось с Путиным?
Слушайте, ну мы тут уже как бы что случилось с Навальным, что случилось с Путиным, уже давайте сначала про Навального все-таки. Я так думаю, что на 100% и даже на 80% манифесты, написанные из тюрьмы, под человеком, ну, уже по определению находится в несвободе. Да? Я возьму пример, вроде как далекий, но тоже это самое, но тоже про тюрьму, когда сказали, что Миша Ефремов что-то там поддержал, тоже написал какую-то декларацию в поддержку, там, я не знаю, того-сего. Но когда человек находится в состоянии несвободы, неважно, Навальный, это Ефремов или там Вася Пупкин, да, на полном серьезе относиться к тому, что он там делает, и полностью доверять, да, потому что, конечно, он подвержен любым манипуляциям, не считая того, что и крыша может улететь от такой, от таких условий жизни, мягко говоря. Если это называть жизнью, то еще и всевозможные, то есть, ну, его для этого и придумано, собственно говоря. Нет, это не свобода, чтобы человеком всячески манипулировать и так далее. Поэтому я бы рассматривал этот документ все-таки не как навальновский какой-то, не как какой-то вот навальновский основной документ, и даже не как какой-то документ ФБК, да? А как документ, который с некоторой вероятностью, возможно, к нему имел отношение Навальный, возможно, имел ФБК, да? Вот. Что случилось с Путиным, я в рамках нашей передачи, честно говоря, ну, тут, понимаете, у меня точной информации нет, и с Путиным ли это случилось, или со всем обществом, но это повод для отдельного серьезного разговора.
Вы хотите сказать, вы никогда не думали на эту тему, как человек, который пришел как демократ, который говорил, все наши проблемы, можно найти старое интервью Путина, ни на каком, ни на Западе, а внутри нас самих. Человек, который стал проводить судебную реформу, присяжные заседатели, которые появились, это Путин, молодой Путин. Вы хотите меня убедить, что никогда не задумывались над вопросом, что с ним случилось и почему?
Слушайте, я сейчас скажу одну немодную версию, да? Но она моя абсолютно искренняя. Меня никогда не интересовал Путин, да? Более того, он меня не инициал органически. Я, честно говоря, не мог запомнить, как он называется, где-то лет 5. Он такой серенький, понимаете, в чем дело? Серенький никакой, что я абсолютно... Неважно, это не значит, что я какой-то совсем темный там, или у меня какой-то хронический склероз. Вот, это самое. А я, честно говоря, лет 5 не мог запомнить, как он называется. Ну, мелькает какой-то такой персонаж, да? Я же все-таки режиссер, как-то я же чувствую, когда правда, когда что-то интересное. Про всех остальных там еще какие-то вообще совершенно непонятные люди. Я их и до сих пор не знаю, как они называются. Вот. Поэтому что тут говорить, честно говоря, о таком невнятном персонаже? Ну, тут понятно, что не исключено, что от него очень много зависит, да, на нынешний момент. Не исключено, что у него крышка слетела. Но, в принципе, я бы продолжил свою несложную мысль, которую я в предыдущей истории, в предыдущей реплике начал, да, что, возможно, он просто выражает мысли и чаяния вот этих собственников, мелких и очень мелких, как во времена социализма говорили мелкие лавочники, да, ну, потому что мелкие лавочники просто по определению больше, чем крупных, да, которые хотят все заколотить, все законсервировать, некоторые, можно даже подсознательно. Вот. И я думаю, что, честно говоря, я до сих пор считаю, что Путин функция. Так-то. Но не исключено, что у функции съехала крышка там от власти, от денег, там, от возраста, опять же. Понимаете, Путин же еще дзюдо занимался. Я тоже непродолжительное время занимался дзюдо. Там в чем прикол? Там на тренировках все время бьют головой об маты. Понимаете, в чем дело?
Да, простите, там разве самостраховку не делают? Я дзюдо не занимался, но занимался самбо. Первое, ну, чем да, учат, самостраховки.
Это то же самое. Фактически, когда, нет, страховку делают, но на тренировках там по 50 раз проводится бросок. И хочешь не хочешь, голова прилетает на мат. Я вот так полетал несколько месяцев головой на мат, а потом сообразил, что я собираюсь дальше головой работать, никаким другим местом, и с дзюдо ушел. Так что не исключено, что лично у Путина, у человека там Альцгеймер уже, или это самое, или он у него всегда и был. Тем более, что он всегда был такой серенький и невнятный, что явно он что-то транслировал. То ли он так тонко улавливает чаяние вот этого мелкособственнического коллектива, то ли просто кто-то ему что-то рассказывает. Может быть, какой-то коллективный, там вот то, что иногда всплывает, то, что называется эта хрень, как администрация президента. Вот, поэтому... На Путина, честно говоря, мне как тогда было наплевать, так и сейчас наплевать, как на персонажа.
Вот. Тогда давайте вернемся к тексту Навального.
Да.
И вот к очень важному моменту. Там и Шульман уже согласился, и все согласились, и там Пастухов согласился, Владимир, что судебная реформа необходима стране, что суд сегодня не является независимым институтом. Но я очень хорошо помню репортажи в журнале «Огонек» с первых судебных заседаний с участием суда присяжных. И то, что творили эти присяжные, как они комментировали свое действие, они вообще бы там всех в землю закопали и, дай им волю, смертную казнь бы ввели и за нее проголосовали. Чем вы это объясняете?
Так вот этим и объясняю, что люди, которые помнят социализм, да, не все повально, но в основном, у них относительно, но очень у многих, да, немножечко смещены понятия добра и зла. Немножечко, знаете, когда смещены понятия добра и зла, немножечко такая категория для политкорректности в основном, да. С одной стороны, они помнят всю эту ярость к врагам народа и к этому самому там расстрелял бы собственными руками. С другой стороны, они сами не помнят, как они из туалета на заводе там, или в институте туалетную бумагу таскали домой, потому что ее не было. И в голове у них, конечно, чистый фарш, это самое, темнота и мрак, да? И ожидать от того, что некая группа присяжных вдруг будет представлять лучших людей, да? Нет, они, наверное, представляют вот общество, которое оставляет желать лучшего. И когда-то, давно, я хоть и не Навальный, в общем-то, вообще это не моя работа, я когда-то говорил, что когда произойдет, еще до войны я это говорил, когда произойдет оздоровление по кому, Невскому, по, ну, в общем, неважно, питерскому одному изданию, когда новое поколение зайдет. К сожалению, с тем поколением, не потому что я нас с вами как-то уже... Нет, разумеется, как бы в каждом большом коллективе есть значительное число людей здравых. Но оно совсем может быть не большинство, да. А когда мы говорим про присяжных, ну, присяжные, они вот прямо из народа шагнули, я так понимаю, тут.
Тогда дальше идем по Навальному. Цитирую: «Ненавижу независимые СМИ», в кавычках, «и демократическую общественность», в кавычках. Кстати, тут он с Мединским по кавычкам смыкается. «Обеспечившие полную поддержку одному из самых драматичных поворотных событий нашей новой истории – подделки президентских выборов 96-го года». У меня к вам сразу два вопроса. Считаете ли вы, что выборы 96-го года, на которых Ельцин победил, напомню, а с Зюгановым он шел нюх-нюх, что они подделаны? Герой Навального. Это раз. И считаете ли вы, что это был поворотный момент новейшей российской истории? Это два.
Нет. Во-первых, я вообще не уверен, что это все Навальный писал. Даже если это он написал или ВБК, что они были в состоянии морального равновесия, скажем так. Вот. Во-вторых, по выборам 96-го года, конечно, были подделаны. Ельцин был столь непопулярен, что за него не то, что 50% не проголосовало бы, за него, наверное, 3% проголосовало бы, понимаете, чем? Вот. Кстати, тогда как раз выборами руководил Чубайс. Вот. Это можно считать такой античубайсовской телегой, то, что вы читаете, да? Вот. Конечно, они были подделаны. Драматизма в этом никакого не было, потому что явно был, ну как, подделаны. Они в последний момент... поняли, что придут к власти не какие-то марксисты, социал-демократы, а придут к власти, собственно, у нас наступит реванш, да? Наступит реванш коммунистической системы. И маленечко приписали, я думаю, 80% Борису Николаевичу. Я так понимаю, по этой же причине потом возник Путин, потому что Борис Николаевич был уж дюже токсичный и сильно его не любили. Нашли такого чувачка, который, значит, из народа, да, не пьет, не курит, а вот дзюдо опять же занимается. Вот, чтобы хоть как-то это было менее палевно подделывать следующие выборы, да. Поэтому не на 100%, но на 98% я вам могу сказать, что, конечно, были выборы нарисованы 96-го года, никакими выборами они не были. Вот, и что это естественный ход событий, ну, потому что вернуть коммунистов, ну, это была беда, понимаете, вот тогда бы наш разговор не был, тогда бы вернулся Советский Союз в самой худшей форме еще в 96-м году, с гигантской вероятностью.
Вот. Дорогие друзья, у нас все честно, если вы ставите лайк, то вы ставите лайк нашему каналу и программе «Особое мнение», которое сегодня высказывает Роман Качанов, режиссер.
Да, это мое особое. Но насчет выборов, ну, нарисовали.
Вы меня перебили с моим, как тут злые языки будут говорить, нищебродским призывом. Да, ставьте лайки, это не нищебродство, это ваше персональное голосование.
Лучше деньги, ну, переводите. Переводите эхо Петербурга, потому что
на эти слова, как Иисус Понтию Пилату, ты сказал.
Да, я обращаюсь к благодарным зрителям, что уж есть не деньги, то тогда лайки.
Спасибо. Да. Спасибо за поддержку. И вторая часть этого вопроса вы не ответили. Считаете ли вы, что выборы 96-го года нечестные и, по мнению Навального или того, кто писал за него тексты, по вашему мнению, что они были поворотным событием в новейшей российской истории?
не были они поворотным событием новейшей российской истории. Потому что не могли их ни... Ну, понимаете, ну, опять же, не потому что я очень люблю или кого-то не люблю объективно, но потому что уже собственность была перераспределена, уже никто обратно бы ее не отдал. Вот, и поэтому уже рисование цифр это было уже вторично. То, что если Навальный на полном серьезе считает вещи, в общем-то, последствия считает причинами, ну, это вне зависимости от того, Навальный писал это, или, или те же самые ФСБшники. Вот. Это не важно, он последствия считает причинами. То, что все такие кристально честные, это были те же самые советские люди, которые и выборы проводили, а перед этим все единогласно голосовали. Ой, я пропал или нет?
А, нет. Нет, вы с нами. Я вас прекрасно вижу и слышу.
Это те же самые советские люди, которые единогласно голосовали на партсобраниях, там, тырили, опять же, уже повторяюсь, туалетку на заводах, чтобы домой принести, да? И всякие болты и гайки. Это были те же самые советские люди. Те, которые голосовали. И те, которые рисовали потом эти цифры.
Слово, а что тырили киношники? Пленку?
К киношникам, к сожалению, тырить было нечего. Вот. Приходилось честно работать, это угнетало. Вот.
Тогда следующий вопрос, потому что у меня ощущение, что это не Навальный писал это. Очень многие люди хотели это сказать, но не могли сформулировать.
Это меняется причина со следствием, но, блин, но, понимаете, но эти люди, которые были, они не могли не нарисовать выборы, если бы... это просто было невозможно. А при чем тут, что не было, грубо говоря, Навальный или не Навальный, тонко намекает, что если бы был он бы не нарисовал. Ну, во-первых, он уже был в то время.
Вот, я насколько. Но он был маленький совсем. Нет, тут же не нужно Навальному приписывать что он не мог совершить.
Ну, во всяком случае, он был в сознании. Вот. Если бы он бы не нарисовал, может, лично он бы не нарисовал, в чем тоже большие сомнения. Наверное, пионером-то был. С понятиями добра и зла, с понятиями честно-нечестно, у людей, которые пережили советское рабство, советский ГУЛАГ, все очень сдвинуто, да? Так что, в любом случае, вне зависимости от того, кто это писал, причина со следствием путана, какая разница?
Хорошо. Да. Я дальше тогда иду. И чуть-чуть изменю вопрос. Опять же, цитата из «Манифеста ненависти». «Ненавижу Гусинского за то, что он демонстративно взял на работу замглавы КГБ Бобкова, отвечавшего за преследование диссидентов. Тогда казалось, что это шуточки. Ха-ха, Бобков сажал невиновных, а теперь работает у меня. Типа как медведь в ливрее. То есть не было не просто люстрации, было поощрение негодяев. И сейчас буквально те, кто работал у Бобкова молодыми сотрудниками, сажают и Яшина, и Кара Мурзу, и меня, то есть Навального. У меня к вам следующий вопрос. После краха, после поражения нацистской Германии, достаточно большое количество людей, которые приводили Гитлера к власти и помогали ему, работали в правительстве ФРГ. Ну, знаменитый пример Ганс Глобке, один из разработчиков всей системы национал-социалистических законов. Он работал в правительстве у Конрада Аденауэра до самого конца. Почему в Германии присутствие нацистов, хотя Глобке не был членом национал-социалистической партии, но он был верным сторонником. Почему там это не помешало продвижению к демократии, а в России, как считает Навальный, это помешало?
Вот понимаете, в чем дело? Германия в тот момент была под внешним управлением. Если вы помните, помимо ФРГ был ГДР, где было все точно наоборот, да, где там каждый десятый там, или каждый двенадцатый был сотрудником Штази. Это восточно-германское КГБ, вот. или штатным, или внештатным. Да? Вот. Дело в том, что после поражения Германии это был огромный мировой проект. Да? Огромный мировой проект, чтобы Германии заняться и как-то, ну, то, что называется, заняться там организацией, менеджмент. Да? Вот. Германия понесла реальное поражение. Она признала капитуляцию, сказала, все. Вот как раз вот эта вот теория, что это клятый Запад развалил СССР, это как раз вот, путинская КГБшная, и даже не то, что путинская КГБшная, а, скажем так, теория для, это самое, для грубо говоря, масс трудящихся, да? Для глубинного народа, и поэтому не нужно ее поддерживать. Запад СССР не развалил, да? Вот. И вообще, как бы именно вот что развал СССР, да вообще был ни разу никакому Западу не нужен, да? А в том смысле, что он был еще не нужен по той причине, что никто не брался заниматься менеджментом в СССР. Это слишком огромная страна, да? Вот. Германия была огромным проектом, туда были закачаны огромные деньги. Вот реально занимались вот и воспитанием этих немцев, и перевоспитанием. Я не знаю, как уж там работали демократические институты, но у меня просто по этому поводу нет информации, у меня по этому поводу могут быть только какие-то теории. Вот. А СССР благополучно, я помню прекрасно, как все это загибалось, никто уже ни в какую коммунистическую верю, даже где и даже рядом не верил, все это двигалось по инерции. И СССР никто не захватывал, не разваливал, и никакой такой особой победы там, Запада над Востоком, там, капитализма, социализма не было, это все потом придумали. Он развалился в силу полной неконкурентоспособности. Да? Вот. И никто, ничто не приехали. Это тоже все легенды. Понимаете, что приехали какие-то советники. Это самое. Ну,
они реально приезжали. Если вы имеете в виду советников американских по пиару, то да, первый политический пиар в России ставили американские советники. Это правда?
Не, ну это не по пиару, а вот такие вот, чтобы они вот всем руководили. Всем, да? Этого не было. Те же самые советские люди. Вчера были советские, а сегодня стали буржуазными. Да? И желание у всех было не какой-то свободы, а желание было не стоять в очередях и не жрать там мясо раз в 3 года, вот, а жить как в Америке. Вот, жить как в Америке. Перспектива это. То есть жить хорошо, жить как на Западе. Вот. Никаких то, что это дает свобода, ну, очевидно, что это дает свободу, потому что в СССР жили крайне хреново. Да? Вот. Но поскольку никто никакого СССР не захватывал, то весь менеджмент был, собственно говоря, от тех же самых людей. Понятно, берется кейс с этим Бобковым, либо, ну, неважно, с Гусинским, и он так трактуется как пример. Ну, а откуда было взять менеджеров-то? Ну, понятно, это крайний момент, не обязательно, может быть, было брать этого самого. А откуда было взять менеджеров, организаторов, если их просто физически не было, из Луны? Вот. Так что ситуация была крайне тяжелая.
Роман Ильич, понимаю вашу точку зрения. Роман Качанов сегодня высказывает свое особое мнение на канале «Ищем выход». Ваша помощь каналу «Ищем выход». Если есть деньги, да, здорово, все способы помочь нам в описании, в QR-кодах. Если нет, такое бывает, и я так очень хорошо понимаю. Да, ваши лайки, ваши комментарии, ваши ссылки нам очень здорово помогают. Если я правильно понимаю канву нашего эфира, сейчас у нас будет небольшой перерыв, но затем мы вернемся к нашему разговору, да, и продолжим, чуть-чуть еще пообсуждаем манифест ненависти Навального, а потом перейдем к учебникам лжи Мединского.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, мы продолжаем. С вами канал «Ищем выход», программа «Особое мнение», которую сегодня высказывает режиссер-сценарист Роман Качанов. Мы заканчиваем обсуждение того, что многие окрестили манифестом ненависти Алексея Навального. Но все-таки еще один вопрос. Я бы, Роман Романович, просил вас прокомментировать. Опять же, цитата. «Ненавижу все руководство России, имевшее в 91-м, 93-м, абсолютную полноту власти и даже не попытавшиеся сделать очевидные демократические реформы. Того, что сделали в Чехии, где сейчас демократия, средняя зарплата 181 тысяча, Польша, демократия 179 тысяч, Эстония, демократия 192 тысячи, Литве, демократия 208 тысяч, в других странах Восточной Европы», пишет Навальный. У меня к вам вопрос вот какой. Да, все так, но в Венгрии сейчас диктатор Орбан. Реально диктатор? Реально человек, который там всю эту демократию просто как туалетную бумагу использует? Значит, скажите, что такое Путин по отношению к Орбану, то есть Россия по отношению к Венгрии? Это близнецы и братья или то и другое? Это флуктуации такие, случайные отклонения от в целом демократического пути после развала СССР?
Ну, это можно трактовать по-разному, все зависит от трактовки, да? Тут по-другому бы немножко сказал. Вы понимаете, когда мы обсуждаем внутреннюю российскую повестку, да, декларацию Навального или там учебник Медынского, я так понимаю, нам предстоит. Понимаете, в чем дело? Это все там демократия, отсутствие демократии, присутствие демократии, просрали специально, не специально, вот, могли, не могли. Это все, во-первых, чисто демагогия. Во-вторых, это все не гарантирует, не вовсе не обязательно должно было привести к войне, которая сейчас происходит, и к убийству людей. Убийство людей в родной, в Украине, да? И, ну, естественно, как вторичный момент убийства тоже и российских людей, это же как война, да? То есть это все могло еще продолжаться долго, да? И опять же, это все. Вот я говорю, что личное мое, мое особое мнение, ничего было, что когда эти все товарищи вымерли бы, да, ну, не факт, что стало бы лучше, но стало бы что-то другое. Ну, не то, что вымерли, некоторые ушли плотно в Альцгеймер, там, в общем, в Паркинсона и так далее. Вот. И физически, и морально. То есть вот эти все вероятности, а если бы тогда сделали демократию, а если бы там после Путина был Навальный, а если бы там эти вымерли, не вымерли, вы понимаете? Мы сейчас находимся в другой реальности абсолютно. Вот. Можно, конечно, сравнивать путинскую Россию с Венгрией, я думаю, более корректно сравнивать с какой-нибудь там Венесуэлой нефтяной или Нигерией, поскольку я, насколько я проинформирован, в Венгрии нет нефти. Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Это все меркнет, меркнет, да? И, в общем-то, немножечко выглядит буря в стакане воды, даже не буря, а так, бульканем, да? По сравнению с той катастрофой, которая происходит параллельно, да? Вот. И, в принципе, манифест Навального, можно или не Навального, неважно, всякие причины и чтобы тогда не было демократии, поэтому сейчас война, они все притянуты за уши. Хорошо, а если бы тогда была демократия, а если бы тогда не было демократии, а войны бы не началось, Тогда можно было по-другому трактовать, да?
Хорошо, тогда извините, что я вас перебиваю, но тогда простой вопрос уточняющий. Что такое война? Это роль личности в истории? Это личная хотелка Путина? Или, если бы даже не Путин, война все равно бы была?
Вы прекрасно понимаете, что вопрос тоже риторический. Войны могло быть.
Нет.
Войны могло не быть, если бы она не была объявлена, если бы это самое. То есть, грубо говоря, война шла в Донецкой там, и в Луганской республике, да? Шло военное противостояние. Но вот в такой форме, как она происходит сейчас, ее могло бы не быть, да? Потому что и тут, безусловно, тут сыграла роль недалекость Путина, недалекость и Путина, там, его там, окружение, там, к некому коллективного ФСБ, там, я не знаю, там, и так далее. Вот. Недалекость просто, ну, недалекость и, естественно, полное отсутствие каких-то там человеческих, ну, каких-то моральных, таких, опять же, общечеловеческих вещей. Но, опять же, тут и Путина, и все его, всю эту гоп-компанию можно разбивать на персоны, а можно их считать такими постсоветскими персонажами, которые, безусловно, реликты, да, безусловно, после вымирания их уже не станет, такой породы людей. Но сейчас они существуют, и вот это все к этому привело. Поэтому, понимаете, все эти, если Россия закроется, по примеру, такого там Венесуэлы-тире, я честно говорю то, что думаю, тире Северной Кореи, то никакого значения это иметь не будет. Если пойдут действительно волшебным образом, вероятность этого намного меньше, но тоже это некими вероятностями обсуждаем. Если пойдут какие-то процессы освобождения, если вдруг какой-то здоровый, там, какое-то стремление к жизни, да, к стремлению к развитию, которое, собственно, является жизнью, да, как-то вдруг убедит, может быть, опять же, путем естественного ухода вышеназванных товарищей, да, или противоестественного, тогда это тоже, в общем, не будет иметь большого принципиального значения.
Сейчас... Что будет иметь значение тогда?
Сейчас все решается на фронтах войны. И какое-то предсказание будущего там, и трактовка прошлого, на мой взгляд, имеет смысл в рамках уже последствий этой войны. Вот смотрите, война предположим заканчивается, понятно. Там Навальный, не Навальный, за все хорошее, против всего плохого. Кто-то там, так же, как и путинские говорят, кто-то там 30 лет назад был виноват, а сейчас, значит, вот это все последствия. Да? Вот. Но это все будет зависеть от того, что происходит на фронте. Да?
Я понимаю, ваш тогда... Хорошо, вы подняли эту тему, опередив мой вопрос. А какой сценарий завершения войны вам кажется на данный момент наиболее вероятным?
Ой, ну, понимаете, нам бы всем хотелось некого идеального сценария, чтобы зло было повержено. Опять же, все про аналогии вспоминают там с той же самой там, фашистской Германией, чтобы зло в лице, значит, агрессора, в лице значит, путинского режима, этого постпредсоциалистического режима было повержено. Да? Вот. Ну, история редко идет по идеальному пути. Я думаю, что и в Германии это зло, оно было повержено, как-то персоны были повержены. А там вот те люди, которые топили за нацистов, то немецкое большинство-то оно осталось, оно никуда не
делось. Да, тут вы абсолютно правы. Да, да. Оно просто молчало. Так все-таки какой сценарий, простите, что я настаиваю на своем, вам кажется... Я не спросил про идеальный сценарий. Я спросил про реальный. Про наиболее вероятный с вашей точки зрения в данный момент.
Ну, это скорее, опять же, на 98%. Война так или иначе будет заморожена. Будет заморожена, какие-то будут продолжаться провокации, Ну, по линии разграничения. Линия разграничения может пойти по границам 91-го года Украины. Опять же, может где-то в другом месте. Естественно, в идеальном варианте хотелось бы, чтобы Украина освободилась от этого ужаса. Да? Вот. Но с гигантской долей вероятности она завершится все-таки, как любые войны завершаются, сначала перемирием, да? Не каким-то разгромом России или Украины. Россию разгромить крайне сложно, потому что никто не возьмется и потом уже управлять, понимаешь, и кормить ее. Вот. Украину, понятно, тоже. Украина большое и очень серьезное европейское государство с мировой поддержкой. Тоже вы понимаете, что там, в России там уже ловить, в общем, нечего. Поэтому закончится все. Блин, с 98-99% уверенность с моей стороны, что закончится сначала перемирием, и потом будут какие-то терки, и, естественно, будут провокации со стороны России, так как они были все эти 8 лет. Те самые 8 лет, уже 9, сейчас 9,5, да. Вот. Она закончится перемирием. Чем она закончится для России? С гигантским вероятностью, это уже происходит, в принципе. А это закончится, ну, изоляцией, да? И внутренним изоляционизмом, да и, в общем, и мир, включая ту же самую Украину, совершенно не против обнести Россию забором. Да? Вот. Так что я думаю, что это такое движение к изоляции, война закончится миром. Вот. А по поводу России у меня понятно, что спасти ее может только чудо сейчас, к сожалению.
Хорошо. Тогда, возвращаясь к России, которую спасти может только чудо с вашей точки зрения, к прошлому России. Опять же, я вас не буду спрашивать, читали ли вы то, что называется мединскими учебниками истории Мединского, хотя цитаты влетают туда-сюда. И вот просто опять процитирую. Тема, которая вам близка, это искусство в Советском Союзе, диссиденты, 70-е, бульдозерная выставка, вот как о ней рассказывается. Параллельно в среде творческой интеллигенции нарастало стремление выразить в кавычках протестную позицию средствами в кавычках современного искусства. При этом главным мерилом в кавычках успеха становилось их освещение в западных СМИ. Наиболее известной акцией неформалов стала в кавычках «бульдозерная выставка». Свои работы без согласования они выставили на пересечении двух улиц, однако коммунальные службы стали наводить порядок, используя технику, в том числе бульдозер. Западные журналисты, оказавшиеся в кавычках совершенно случайно, представили ситуацию как очередное в кавычках нарушение прав человека. Есть три мнение по поводу этого учебника. Первое – какой кошмар. Второе – никакого кошмара, потому что, ну, эту чушь дети сразу поймут, что это ложь. Третье – это реальный кошмар, но не потому, что ложь, а потому что такими учебниками Мединский убеждает, что правды вообще нет нигде. Вы как рыцарь у этого камня. Куда вы пойдете? Налево за первой точкой зрения, прямо направо.
Я? Вы понимаете, в чем дело? Ну, понятно, что трактовка Мединского, она... Я бы учебник Мединского, как говорится, не читал. Я, в принципе, советский учебник истории тоже не читал, потому что это невозможно. Когда я школьником был, я его так пролистывал, но это, понимаете, там, вот то, что касалось средних веков, древнего мира, было более-менее интересно. Вот. Все, что начиналось с того, что когда, значит, включалась идеология, была лютая хрень. Я там вообще ничего читать не мог, потому что у меня было лютое отторжение. Все, как я сдавал экзамены, непонятно, и по этой причине я заканчивал по рабочей молодежи. Здесь есть другое большое вранье, да? Тут это трактовка, понятно, что ересь и дичь, да? Есть другое большое вранье. Почему-то Россия, и более того, все вокруг с этим согласились, я имею в виду, даже мы, наверное, отчасти согласились. Почему-то Россия считает себя Советским Союзом. А Советский Союз был основан совершенно на других принципах. Идея Советского Союза была включение и опережение мирового прогресса посредством использования всяких, всяких этих передовых, значит, с их точки зрения, передовых философских всех этих философий. Да? Россия не является Советским Союзом. Поэтому, в общем-то, очень странно, что это так трактуется. Ну, то есть это трактуется в том, что это некая непрерывная такая хрень. Да? Советского Союза нет. Он был основан на абсолютно других принципах. То, что сейчас Россия — это что-то такое, какая мутация между, там, я не знаю, там, нефтяной Саудовской Аравией, Ираном, Венесуэлой. Вот. К Советскому Союзу не имеет никакого отношения от слова совсем. Ой, так, она меня не поняла. Это самое. И тут лукавство не в трактовке, понятно, она дикая. А лукавство в том, что прочерчивается линия от Советского Союза к нынешней России, к нынешней ситуации. Никакого отношения к Советскому Союзу, заявляет полностью ответственно, это Россия не имеет. Так, может быть, к нему больше имеет отношение Туркмения или даже к идеям Советского Союза, на которых он базировался. Или даже, не побоюсь этого слова, Украина, потому что Советский Союз был при том, при всем изначально про прогресс, про участие в мировом строительстве. Да? Вот. Потом все загнило, да? А вот это все не про прогресс, а про это самое, про деградацию. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому то, что с нынешней точки зрения начинают трактоваться события в Советском Союзе, в принципе, коммунисты тоже это делали. Они со своей там, как бы, коммунистической точки зрения трактовали там творчество Пушкина, там революционное, там декабристы разбудили Герцена, ла-ла-ла. Вот. Ну, это метод понятен, да? Но лукавство в том, что Российская Федерация к Советскому Союзу не имеет никакого отношения.
Я понял. Тогда у меня странный вопрос. Вот вы сегодня несколько раз вспоминали послевоенную Германию, и там, особенно в ГДР, очень хорошо занимались изучением методов нацистской пропаганды. Такой знаменитый филолог Виктор Клемперер написал целую книжку, она называется «Язык Третьего Рейха», ЛТИ, Lingua Terti Imperii, где он разбирал приемы нацистской пропаганды. И он говорил, что так называемые иронические кавычки, ну, когда человек пишет там, так называемые демократы, в кавычках, борются за свободы, в кавычках, чтобы читатель понял, что это не демократы, и это не свобода, и так далее, и так далее. Вы же, ваше ухо ведь уловило, сколько раз я слово «кавычки» произнес, цитируя учебники, новейшие советские учебники. Вот как вы считаете, это случайность, что сегодня ведомство Мединского использует язык Третьего Рейха? Или, потому что у меня есть такое подозрение, они всерьез изучают методы, которые использовал Геббельс, и ставят их себе на службу?
Ну, я думаю, что, как говорится, передовой опыт перенимается, да? Вот, я, опять же, не... понимаете, в чем дело? Можно было бы перенимать советский опыт, он тоже был богатый в смысле пропаганды и в смысле, как это сказать бы, цензурной, в смысле затирания мозгов населению, да? Но советский опыт был провальный, как выяснилось, потому что никто этому не верил, да? Ну, во всяком случае, последние 30 лет, 40 лет этому. Я лучше не исключаю, что изучаются более-менее успешные методы и методологии. Могут не только изучаются, а как-то развиваются. Да? Но это еще подтверждает мой несложный тезис, что нынешняя Российская Федерация не вообще, и нам нужно об этом, кстати, забыть. Мы даже сознательно, подсознательно все время об этом думаем. Не имеет никакого отношения к Советскому Союзу. Она больше имеет отношение к мелкобуржуазной такой, к этой самой диктатуре. Да? Другое дело, что сама по себе мелкобуржуазная, буржуазная там, диктатура, она сама по себе уже устаревшая конструкция. Это конструкция с 20 века. Вы понимаете, сейчас просто 20 век, вот эти все бредовые идеи 20 века, вот так получилось, что вот организируют сейчас на территории Российской Федерации и изнуряют соседей, да?
Слушайте, интересно, как, что Россия – это территория агонии идей 20 века. Это дом престарелых.
Поэтому, это... поэтому в этом контексте это вполне могут... Тут значит, что-то дернули у, у Гитлера, тут что-то у Муссолини, тут что-то у Франко, тут про Советский Союз встретили. Причем вы же понимаете, что это все имитация. Тогда, если мы берем гитлеровскую Германию, там, франкизм, да, в Европе демократических стран было 1,5 штуки. Вот чисто демократия была во Франции, ну, вот как мы ее понимаем. Ну, и парламент был там в Англии, в, этом, ну, в Нидерландах, не считая того, что там были, и сейчас еще остались монархии, да. Там диктатура, это было абсолютно нормально. Нормальное состояние для Европы того времени. А в Польше была диктатура, в Румынии, там, ну, в общем, короче, не исторический экскурс, да. А то, что сейчас не исключено, что какой-то опыт перенимается там из пропагандистов неонемецких, ну, вы понимаете, что это все, мягко говоря, устаревшее, понимаете, в чем дело? Что это не про прогресс никаким образом, да.
Тогда в рамках этой вашей теории дополнительный вопрос, задачка со звездочкой. Допустим, я принял вашу теорию, мне она нравится. Советский Союз – такая резервация устаревших идей, куда эти угольки свалили, они там вспыхивают порой, вон до войны даже один разросся. Объясните мне, пожалуйста, откуда, что движет языком, который сегодня используют Дмитрий Медведев, Мария Захарова, вообще МИД страны. Ну, Медведева я даже боюсь цитировать, мама мне в детстве запрещала эти слова даже близко упоминать. Там Захарова, которая говорит, да ссали мы вы на ваши санкции. Слушайте, это, говорит, представитель МИДа, да, публично. А чем это объясняется с вашей точки зрения?
Вы понимаете, в чем дело? Я сейчас свое мнение говорю, вот особое. Вы понимаете, в чем дело? Я это часто читаю в сценариях, да? Когда какие-то задроты, которым совершенно не свойственны, у которых нет таланта, да? Вот, нет таланта и нет никакого знания жизни, они изображают образы хулиганов, образы народа, да, образы. Это вот такие вот люди недалекие, довольно темные, и это самое, и крайне неискренние. Они изображают таких отбитых хулиганов, преданных. И чтобы никто не подумал, что они прабабки, да? А они идейные какие-то борцы, не знаю с чем, с цивилизацией. Вот. Это просто очень бездарное исполнение, очень бездарное наполнение и написание текстов. Да? Просто тупые задроты, извиняюсь за... опять же, за свой уже сленг, знаете, как с волками жить по-волчьему. Да? Вот. Тупые малообразованные задроты изображают из себя таких активных мачо, борющихся с мировой цивилизацией, противостоящих. Ну вот отсюда этот текст. Он дело не в том, что он дикий. Он еще им дико неорганичный, вы понимаете, в чем дело? Вот. Это я вам как режиссер, как художник-художник, говорю, да? Это просто им дико еще неорганично, от этого это еще более дико все звучит, понимаете, в чем там? Ну, Медведев, мальчик маленький, который там с телефончиком такой, с этой короткой ручки ночью, и он изображает из себя пьяного, бешеного сибирского мужика, который сидит на лавочке и, значит, кроет там. Ну, блин, ну я не знаю, ну это все очень смешно. Вот. Тем более, что я говорю, я Путина запомнил лет через 5, мне еще говорят, какой хороший Путин там, или какой плохой Путин, кто это такой? А кто же Медведев? Я Медведева-то запомнил вот года 2 назад, и то, вот, если не напоминать, что-то серые какие-то непонятные существа. Вот, это самое, и вдруг они начинают что-то такое изображать. Ну, конечно, это смешно и горько, блин, знаете, вот.
Тогда еще один к вам вопрос, там, по киношной немножко линии, как сценарист, хотя вопрос серьезный. Представьте, что вы сейчас обсуждаете сценарий большого блокбастера про эту войну в Украине с Голливудом. Какой эпизод, как сценарист, вы бы непременно... в этот фильм включили?
Я сделал небольшую короткометражку, она будет обнародована. Я уже снял этот эпизод, который как сценарист бы в этот фильм включил. Поэтому я не хочу врать, как там, как, извиняюсь, как Медведев, да, или как Захарова, и придумываю сейчас другой эпизод. Этот эпизод есть, но если я его расскажу, я проспойлерю свой фильм, да? Безусловно, это про горе и про беду, да? Это скорее не эпизод, а сам мотив про разрушенные судьбы там, людей, части беспомощных стариков, детей. Да. Какие-то героические моменты, наверное, я тоже включил, но не в первую очередь. Да. Вот так и про трагедию, в общем. Вот про какой эпизод.
Да. Хорошо. И еще такой вопрос меня очень просили именно вам задать. Это персонажи, которые, наверное, из этого потенциального фильма по имени Сергей Шойгу. Сверхпопулярный министр, который превратился в то, что Гиркин Стрелков назвал фанерным маршалом. Скажите, пожалуйста, а как герой превращается в фанеру с точки зрения сценарного искусства?
Понимаете, ну, героев, наверное, не существует просто. Опять же, не нужно путать Советский Союз с Россией, не нужно путать искусство в жизни, да? Вот. Я вовсе не уверен, что Шойгу был каким-то героем до того, и что он в кого-то превратился. Скорее всего, он таким всегда и был. А все остальное вопрос пиара. Вы понимаете? Вот я, опять же, возвращаясь к этому вопросу, так, может, немножко сложно, но тем не менее, и к предыдущему, могу сказать, вот что бы я ни стал снимать. Мне несколько раз предлагали снять юмористическое кино про нынешних деятелей это самое. Ну, то есть, грубо говоря, вот героями, ну, антигероями сделать того же Шойгу, ну, или там с другой фамилией Путина, там, Фигутина, там, Медведева. Это все настолько невнятные и малоинтересные люди, что из них героя сделать, ну, вот персонажа сделать, на котором будет интересно смотреть, практически невозможно. Вот. То, что был героем Шойгу, у меня просто большие сомнения, ну, просто было, скажем так, было свободно место героя некоего, да, и туда, значит, пристроили борца с пожарами и наводнениями Шойгу. А на какой степени он был успешным борцом? Ну, это из серии того, что Калашникова назначили этим самым лучшим оружейником страны. А героем назначили Шойгу, да? Вот. Я думаю, что Шойгу не менялся, каким был, таким и остался. Просто его несколько идеализировали. Вот. Герой превращается в герой, может превратиться в говно в искусстве, а в жизни все-таки, скорее всего, он с самого начала говном.
И еще, глядя за всеми людьми, которые определяют эту войну, кого вы считаете олицетворением войны как трагедии? Можете коротко ответить, у нас 30 секунд.
Я не берусь не переводить ни в чью это. Война как трагедия это старик, сидящий на стуле перед убитой внучкой. Вот олицетворение.
Вот. Спасибо.
И убитый ребенок, и старик.
Вот. Спасибо за вашу точку зрения, за ваше особое мнение. Напомню, что режиссер и сценарист Роман Качанов был сегодня на нашем канале, на канале «Ищем выход», которому, безусловно, вы можете помочь и материально, и лайками. Меня зовут Дмитрий Губин, но время нашей программы истекает. Спасибо большое и оставайтесь на нашем канале.
Да.